Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете «Теос Медиа», у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог задать нам вопрос, который ему поставили атеисты. Может быть, вы сами атеист, может быть, у вас есть какие-то знакомые атеисты, которые ошарашили таким вопросом. Добро пожаловать. Эти вопросы можно переадресовать нам. Если вы по каким-то причинам убеждены, что христианская вера ошибочна, что ей не стоит доверять, то, опять-таки, добро пожаловать. Выскажите свое мнение, задайте свой вопрос. Сделать это можно разными путями. Можно оставить вопросы на нашем сайте theos.fm. И можно прислать мне вопросы напрямую на почту asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Или можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И добро пожаловать, если вы нас слушаете в повторе, то можно воспользоваться тем же почтовым ящиком asksergey@list.ru. И я тогда озвучу ваш вопрос в следующей трансляции. И добро пожаловать. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, продолжаем нашу работу. Те, кто посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей, и благодаря которым мы выходим в эфиры. Как это делается, вы увидите на нашем сайте, там будет такая большая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и первая ссылка, которая у вас будет, это она будет вести как раз на страничку вот этой передачи, там вы увидите, как ее поддержать. Но перейдем к вопросам. Александр спрашивает, как доказать атеисту, что существует объективное добро и зло? Они не понимают или делают вид, что не понимают. Аргумент, что объективность доказывает то, что мы все предъявляем друг другу претензии, отвечают на него якобы, когда кто-то предъявляет претензии, он считает, что кто-то субъективно прав или не прав. Понимаете, субъективно не прав – это бессмысленное выражение. Субъективно мне что-то может нравиться или не нравиться. Допустим, мне не нравится майонез. Но я не могу сказать, что человек, который... не любит майонез, любит майонез, его ест постоянно, он субъективно неправ. Это бессмысленное выражение. Я могу сказать, что он мне не нравится. Или там, не знаю, кто-то любит, не знаю, там, песни Виктора Цоя, а я к ним совершенно равнодушен. Это не значит, что он субъективно неправ. Это просто значит, что у нас разные вкусы и предпочтения. Это не делает ни меня, ни его правым или виноватым. Мы можем говорить, мы можем кого-то прицать или хвалить, только если мы исходим из какой-то объективной системы оценок. Мы не можем сказать, понимаете, когда мы говорим, этот человек мне не нравится, и этот человек не прав, мы говорим разные вещи. Но я попробую привести пример. Вот, допустим, вы пытаетесь устроиться на работу, и у вас там два соискателя, и в итоге берут его, а вы остаетесь за воротами и идете солнцем палимы. Но при этом, возможно, два варианта. Вариант первый. Он просто лучший сотрудник, у него лучшее резюме, он, вероятно, лучше справится с этой работой, поэтому его взяли. Вариант Б. Он оклеветал вас перед работодателем. Он пустил слух, что вы там пьяница и вообще негодный работник, поэтому вас не взяли. В первом случае, вы в обоих случаях потерпели одинаковый ущерб. Вам в обоих случаях это не нравится. Но в первом случае вы не можете в чем-то обвинить вашего счастливого соперника. а во втором можете. То есть ситуация, когда мне лично что-то не нравится, и ситуация, когда человек объективно не прав, это две разные вещи, две разные ситуации. У Высоцкого была песня про то, как в советские годы, значит, пригласили спортсмена из Гвинеи по имени Сэм Брук. Устроили дружеское соревнование, и песня поется от лица советского спортсмена, которого этот гвинейский спортсмен обошел. Что? А вчера все вокруг говорили: «Сэм друг, Сэм наш гвинейский друг. Вот хорош друг, обошел меня на круг». И понятно, что ему глубоко огорчительно, что вот этот гвинейский спортсмен его обошел на круг. И это ему не нравится. И ему это субъективно неприятно. Но у него нет причин для того, чтобы предъявлять ему нравственные претензии, для того, чтобы его в чем-то обвинять. Он проиграл в честном соревновании. Поэтому вещи, которые мне не нравятся, и вещи, которые объективно плохие, это абсолютно разные вещи. Есть вещи, которые мне не нравятся, но я не могу в них обвинять других людей. Не знаю, мне много чего может не нравиться. Мне не нравится, там, не знаю, дурацкая прическа моего соседа. Но я не могу ему предъявлять нравственных претензий, потому что он со своей прической против меня никак не согрешил. Поэтому мне не нравится — это совершенно другое высказывание по смыслу, чем ты виноват, ты не прав, ты должен. Во вселенной без объективного нравственного закона высказывание вида «ты должен», оно просто бессмысленно оказывается. Оно просто ничего не обозначает. Это просто люди хотят сказать: мы хотим, чтобы ты поступал так. Но это совершенно не отвечает на вопрос: ну и что? Почему я должен поступать так, как вы хотите? Поэтому всякий раз, когда атеист кого-то в чем-то обвиняет, он исходит из того, что существует объективный нравственный закон, иначе высказывание просто бессмысленно. Оно просто не может служить обвинением. Там Докинс очень ругается на то, что талибы взорвали бамианских Будд. Ну, Будды тоже памятник религиозный, но вот тем не менее, он на них ругается. Он же не говорит: лично мне не нравится, что талибы взорвали статую Будды. Ну, тебе не нравится, кому-то еще нравится, а талибам очень нравится. Он же нет, он же имеет в виду, что они объективно плохо поступили. Они объективно заслуживают за это порицание. Поэтому мы всякий раз, когда мы высказываем какое-то порицание, мы апеллируем к объективному нравственному закону. То есть мы не говорим о том, что лично мне не нравится. Ну и что? Мне вот не нравится, не знаю, что другие люди заработали больше денег, например. Но мне скажут: ну, ты завистливый просто человек, это твоя проблема. Это не делает их виновными. Тот факт, что они мне не нравятся, совершенно не делает их виновными. Или человек там у меня выиграл в спортивном состязании. Это его не делает виновным, этот факт может мне очень сильно не нравиться. Когда мы кого-то в чем-то обвиняем, мы апеллируем неизбежно к какому-то обязательному нравственному закону. Поэтому я бы так сказал. Вы в прошлый раз так и не ответили за 20 минут ответа, почему святые отцы не могли ошибаться в догматике. Скептики считают, что знание отцов о Боге – это лишь их интерпретация. Потому что они были опознаны в качестве святых отцов церковью. То есть, вообще говоря, речь идет о том, что хранительницей божественного откровения является церковь, и церковь в целом интерпретирует Слово Божие, церковь в целом хранит откровение, и церковь в целом указывает на святых отцов как на выразителей ее веры. То есть святые отцы, они являются свидетелями веры церкви. Они не являются... То есть это не их такая, знаете, уникальная личная особенность. Это просто церковь говорит, что вот эти писатели церковные являются выразителями ее веры. И догматы церкви, они устанавливаются, конечно, соборно. Они не устанавливаются каким-то очень узким кругом лиц. То есть не святые отцы указывают церкви, скорее церковь опознает вот этих авторов в качестве верных свидетелей своей веры. Но если мы говорим о догматах то догматы есть уже в Священном Писании. Все догматы есть уже в Священном Писании. Догматы относительно двух природ в Иисусе Христе, относительно Троицы, относительно воплощения, относительно искупления, они все есть в тексте Нового Завета. И не случайно, когда произошла реформация, когда появились христианские общины, которые отвергли священное предание и стали опираться только на священное писание, по крайней мере, попытались это сделать, они пришли к той же самой догматике. Потому что эта догматика, она уже содержится в тексте Нового Завета, и за что мы благодарны святым отцам, в чем их подвиг, они эту догматику сформулировали в таких формулировках, которые защищали ее от искажения, от ошибочных попыток ее выразить. Но догматика уже есть в тексте Нового Завета. Это не что-то такое, что вот они приобрели какое-то новое знание о Боге. Они сформулировали догматику, опираясь на те данные, которые есть в Новом Завете, и их догматические убеждения, они вытекают прямо непосредственно из Священного Писания. Ага. Ну вот еще человек пересылает. Я боюсь, что... Я несколько раз отвечал на этот вопрос. Вот, ну, как-то, возможно, у вас не сложилось это услышать. Это бывает. Вы говорили, что святые отцы ошибались в науке, но не ошибались в догматике церкви. Как-то доказать атеисту? Ну, атеисту нужно для начала доказывать бытие Божие, а потом уже то, что святые отцы правильно понимали Бога. Потому что логически мы не можем что-то доказывать в отношении святых отцов, и не, если мы не верим в Бога для начала. Но я бы сказал так, что Бог преподает нам знания, необходимые для нашего спасения, необходимые для наших отношений с Ним. Бог не передает нам научные знания, потому что для наших отношений с Ним они просто не важны. Это такие практические знания, они полезны, но они не про это, они не про наши отношения с Богом. Поэтому нужно об этом как-то это отметить. И второе, научная картина мира, она меняется постоянно. То, что считалось научным 100 лет назад, сейчас абсолютно неприемлемо. Там 100 лет назад была научная расовая теория. Это был вполне себе научный мейнстрим. Это не нацисты это выдумали, это до них долго дозревало. Ну вот считалась научная расовая теория. И, кстати, одной из причин, по которым отвергалась Библия, была расовая теория, потому что Библия провозглашает единство человеческого рода. Расовая теория говорила, что это не так, считалась она научной, что наука доказала, что Бога нет. Вот, поэтому, если труды святых отцов должны были бы соответствовать научной картине мира, то научная картина мира какой эпохи? Научная картина мира, она быстро меняется. И поэтому научные, вот те научные взгляды, которые, те представления о природном мире, которые мы можем найти у святых отцов, это научные представления образованных людей той эпохи. Святые отцы были людьми высокообразованными, но они были людьми своего времени, поэтому представление о природном мире, которое у них есть, оно соответствует просто той эпохе. Мораль библейского Бога мы сочли бы злом, если бы это была мораль человека. Во-первых, этот Бог требует пыток и смерти своему собственному сыну, чтобы он мог простить недостатки людей, которых он сам же сотворил ущербными. Во-вторых, Бог предлагает логику спасения, согласно которой разница между вечным счастьем и вечными муками с необходимостью зависеть не от добрых дел, а от веры в чудеса, для которых он намеренно не предоставил убедительных доказательств. И по этой логике злые веруны все равно могут быть спасены даже без добрых дел, а люди с добрыми делами, но без веры в чудеса, не спасутся никогда. Это хорошая серия вопросов. Значит, относительно прощения и какой ценой оно приобретено, нужно разграничивать две разные вещи. Прощение личное и прощение судейское, так сказать. Вот если мы два частных лица, и вы мне причинили ущерб, я вам причинил ущерб, допустим, у вас есть машина, и я ее сжег. Вот я решил тоже устроить как в городе Париже и сжег вам машину. Вы в этой ситуации можете взыскивать с меня, ее стоимость, а можете меня простить. Это акт личного прощения. А есть прощение судебное. Допустим, мы с вами встали перед судом, и судья на меня посмотрел и говорит: вы знаете, у меня сегодня хорошее настроение, мне не хочется никого ни к чему приговаривать. Давай ты иди спокойно домой, не будет тебе, ты не должен ничего выплачивать, иди отсюда. В этой ситуации судья окажется, он провалит свои обязанности, он покажет себя коррумпированным судьей, потому что как судья он должен восстановить справедливость. Как судья он должен возложить будет на меня кару за то преступление, которое я совершил, когда уничтожил чужую собственность, когда сжег вашу машину. Если судья скажет: ну и что? Вот я сегодня в хорошем настроении, я вообще славный парень, я не хочу никого приговаривать к тяжелым штрафам, я не хочу возлагать на бедного Сергея, чтобы он там платил несколько миллионов рублей, которых у него нет. Поэтому пусть себе спокойно идет. Он будет тогда плохим судьей, который не выполнил своих судейских обязанностей. Если у нас все судьи будут так великодушно судить, у нас очень быстро общество погрузится в хаос. Поэтому судья должен вынести приговор, который подразумевается законом, и возложить на меня ответственность за мое преступление. Но что он может сделать после этого? Вот представьте себе, действительно, этот судья мне как-то глубоко симпатизирует. Этот судья может взять, значит, достать свой смартфон и перевести все, оплатить весь штраф за меня, там, выплатить все, что с меня должны были взыскать, сам. И тогда он не будет коррумпированным судьей. Тогда он действительно вынес правосудный приговор, и он оплатил то, что я должен был платить по этому приговору. Поэтому вот тут нужно подчеркнуть два разных аспекта прощения. Когда прощает частное лицо, и когда прощает судья, который должен заботиться о справедливости. Вот Бог прощает. Есть два аспекта Божьего прощения. Это его личное прощение, прощение его как судьи. Такая божественная амнистия, что Бог праведный судья. И это такое качество Бога, и это необходимо для самого творения, потому что Бог восстанавливает правду и справедливость. И просто взять и проигнорировать человеческие грехи с таким видом, будто их не было, это значило бы поступить неправосудно. И Бог никогда не может поступить неправосудно. Это исключено. Я попробую привести еще один пример. Вот представьте себе, у меня есть школьный друг, который меня очень любит, мы вместе всю жизнь, мы вместе учились, мы вот разделяем жизнь друг друга вообще, вот мы очень близкие друзья. И я совершил преступление, я ограбил, допустим, не знаю, там, лавку какую-нибудь ограбил. Я к нему прихожу и говорю: вот ты же мой лучший друг, да, ты же меня любишь, ты мне скажи, что мы сидели в шахматы играли, пока лавку грабили. Ты мне организуй алиби. И он мне говорит: знаешь, я тебя очень люблю, я для тебя сделаю все, что будет в моих силах, но у меня есть нравственные принципы, согласно которым я врать в суде не буду. Я не буду давать ложных показаний. Я для тебя сделаю все, что угодно, что возможно сделать, оставаясь честным человеком. А вот давать ложных показаний я не буду. И вот необходимость искупления, она связана с тем, что Бог честный. Бог есть праведный судья. Бог не может проигнорировать или закрыть глаза, или оправдать грех. Грех и зло достойны осуждения, грех и зло должны быть осуждены. И это осуждение, оно совершается в смерти Иисуса Христа за наши грехи. И поэтому мы обретаем прощение от Бога, и мы обретаем возможность и повеление прощать других людей. Потому что Христос умер за их грехи тоже. Относительно того, он сам сотворил ущербными. Нет, Бог не творил людей ущербными. Бог сотворил человека безгрешным. И Бог призвал человека войти в общение с ним и обрести вечную жизнь. Человек это провалил, и мы продолжаем проваливать. То есть грех является проявлением нашей свободной воли. Грешим мы. Это не Бог нас заставляет грешить, не Бог нас испортил. Мы сами испортились. Логика спасения, согласно которым спасение зависит не от добрых дел, а от веры в чудеса. Значит, ну смотрите, спасение немножко сложнее. Оно зависит от добрых дел. И если бы мы прожили жизнь в совершенном добре и послушании Богу, мы бы вошли в жизнь вечную, блаженную, мы бы ее заслужили. Наша проблема в том, что никто из нас так не живет. Никто из нас не живет по закону, как говорит Христос. Нет праведного ни одного, как говорит апостол Павел. Мы все грешники. Мы не можем выполнить это условие. Мы провалились. Но у нас есть Искупитель. У нас есть Христос. Есть наш родственник. Есть наш брат, который нас выкупает. Которому мы принадлежим, и мы можем войти с ним в завет. И в этом случае мы войдем в рай благодаря его праведности. Не благодаря тому, что мы молодцы, а благодаря его праведности. И вот вера – это наша готовность, открытость, наше желание вступить в завет со Христом. И когда мы пребываем с ним в завете, мы имеем те блага, которые он принес. Мы имеем его праведность, мы имеем совершенное им искупление, и благодаря этому мы обретаем вечное спасение. То есть, если говорить о справедливости, то по справедливости никто из нас не заслуживает вечной жизни. Вообще никто. Даже если в нашей жизни есть добрые дела. Это не значит, что ничего. Они важны, Бог их видит, но они не могут нас спасти. Они не могут нас оправдать перед Богом, они не могут нас ввести в жизнь вечную. Ну, представьте себе, не знаю, преступника, который грабил банки, но в порыве такой, значит, сентиментальности, как бывает с преступниками, он делал какие-то взносы на благотворительность. Ну вот, давно-давно я смотрел фильм там про каких-то гангстеров в 20-е годы в Америке, там какой-то знаменитый гангстер. И он там ограбил банк, пострелял охрану, значит, влез в перестрелку с полицейскими, убил кучу народа. И потом угнал автомобиль. В автомобиле сидела какая-то девушка, она там перепугалась сначала. Но он ей так, значит, широко улыбнулся, подарил шубу и вообще, значит, проявил такой, сделал такой щедрый жест. Бывает с бандитами. Это что, его освобождает от вины за его преступление? Ну, наверное, нет. Мы тоже делаем добрые дела, они могут быть подлинно добрыми. Язычники могут творить добрые дела, это Писание говорит. Но мы не можем ими взойти на небеса. Они важны в том плане, что они подготавливают наше сердце к вере. И человек, который... Знаете, вот бывает так, я видел не раз и не два, как человек неверующий, может даже враждебный к вере, он начинает делать добрые дела, он начинает кому-то помогать. И это открывает его сердце навстречу благодати. Он приходит к вере. Но мы обретаем жизнь вечную и блаженную не тем, что мы понаделали, сдали норматив по добрым делам, потому что так бы у нас ничего не получилось, а тем, что Христос за нас умер. И тем, что мы принадлежим Ему. И это огромное утешение, потому что мы не пребываем в страхе, как апостол Павел говорит, мы не приняли дух рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но дух усыновления, который называем Авва Отче. То есть мы не сидим дрожим, а набрал ли я проходной балл? Нет, ты не набрал проходного балла. Но ты, Бог тебя принимает ради Иисуса Христа, не ради тебя самого. И поскольку Бог тебя уже принял даром, ты свободен творить добрые дела не для того, чтобы там проходной балл мучительно набирать, а потому что ты любишь Бога, и ты ему благодарен. Иван, я недавно воцерковился, но есть проблемы. Меня раздражают люди, кричащие дети в храме, женщины бальзаковского возраста, которые мне указывают, как стоять и где держать руки, когда креститься, строители, которые работают перфоратором и так далее. Я люблю животных, котов, например, но я терпеть не могу людей, я понимаю, что объективно неправ. Читаю каждый день Нагорную проповедь, не помогает, помогите вы. Значит, я тоже люблю котов. Значит, что касается раздражения в отношении людей, то, понимаете, наша, мы входим в церковь для того, чтобы научиться любви и для того, чтобы научиться любить и терпеть других людей. Это задание от Бога. Чтобы я научился видеть других людей, чтобы я научился любить других людей. Чтобы я воспринимал других людей не как вот, ну, мешающий мне шум, а как вот личности. Знаете, я вспоминаю, ну, знаете, вот иногда с женщинами, которые делают замечания, они мучительно ищут признание того, что их кто-то слышит, что они нужны кому-то, что к ним могут проявить уважение. И в некоторые, иногда очень помогает сказать, ну, спасибо, я не знал. Когда вы там с уважением выслушаете, что вы действительно считаете, что она что-то ценное говорит. Мы поставлены в эту ситуацию для того, чтобы научиться любить людей. Иногда раздражительность может быть симптомом каких-то, ну, физических проблем. Бывает, человек не выспался, например, или хронически не высыпается, или какая-то болезнь есть органическая, которая сопровождается постоянной раздражительностью. Если это вот может быть связано со здоровьем, тоже совершенно не исключено. Но я думаю, что когда мы сталкиваемся с людьми, которые нас удручают, раздражают, это постоянно говорится в церкви, они нам посланы для того, чтобы мы научились их любить. Бог любит каждого из этих людей. Каждый из этих людей грешник, каждый из этих людей нуждается в снисхождении. Ну, я сам грешник, я нуждаюсь в снисхождении, и Христос ко мне снисходит. Христос меня прощает, Христос меня принимает, Христос не отвергает меня из-за того, что я постоянно проваливаюсь, и опираясь на его пример, опираясь на его благодать, я могу также относиться к другим людям. Ну, Максим, для атеистов объективно то, что не зависит от нашего мнения. А так Питер Сингер у них субъективно прав, и людоед субъективно прав. Ну, действительно, объективно то, что не зависит от нашего мнения. Выражение субъективно прав, оно бессмысленно. Если мне нравится, не знаю, там, узбекская кухня, это не значит, что я субъективно прав. Это просто значит, что у меня такое субъективное предпочтение. Правым можно быть только в отношении какой-то объективной реальности. И если мы исходим из того, что нравственные суждения могут быть верными или неверными, а любая нравственная дискуссия, она предполагает, что они могут быть верными или неверными. Но тот же Сингер, он разводит такую длинную аргументацию на тему, можно ли умерщвлять младенцев, страдающих гемофилией? И он объясняет, а почему можно, и почему люди, которые это отвергают, неправы. То есть он исходит из того, что в области нравственных высказываний могут быть высказывания истинные или ложные. А это уже неизбежно предполагает существование объективной нравственной истины. Ну, то есть он неизбежно сам себя разрушает, сам себе противоречит. Поэтому выражение субъективно прав, оно просто бессмысленно. Вы не можете быть правы субъективно. У вас могут быть субъективные предпочтения. Мне нравится такая марка мобильного телефона, а вам другая. Кто из нас субъективно прав? Это бессмысленная фраза. У нас есть субъективные предпочтения. А когда мы говорим о правоте, мы как раз говорим о чем-то объективном. Тот самый Станислав пишет, в том-то и проблема христианства, что оно устанавливает нереалистичные, иррациональные и аморальные критерии, по которым следует жить. а затем создает лазейку, с помощью которой человек может никогда не нести никакой ответственности за свои поступки. Эта лазейка состоит в том, готовы ли вы быть подхалимом по отношению к какой-то идее или нет. И это один из принципов христианства. Милосердие препятствует правосудию. Поэтому представление о том, что христианский Бог справедлив, прямо противоречит тому, что он милосерден. Так что не говорите, что христианство нравственно и справедливо. Ну, что касается нереалистичных критериев, то проблема в том, что мы сами хотим от других людей, чтобы они поступали по этим критериям. Мы сами предъявляем другим людям претензии за то, что они так не поступают. Но мы можем вспомнить слова апостола Павла, что неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, потому что тем же судом, которым ты судишь другого, ты осуждаешь себя самого. Что когда я предъявляю кому-то претензии, я говорю, такой-то человек вор, позор, вор он. Значит, все, значит, там, не знаю, показывайте на него пальцем, там, кидайте в него грязью. А я тем самым признаю, что быть вором неправильно, что воровство – это грех и зло. И когда я попадаюсь на воровстве, я оказываюсь осужден тем же самым законом, который я только что провозгласил. Когда я порицаю других людей за их там, жестокосердие, за воровство, за обман, за какие-то еще преступления, я тем самым утверждаю существование нравственного закона. И как только я признался, что он существует, этот закон падает на меня самого. Поэтому нравственные требования христианства, они не являются какими-то надуманными или чрезмерными. Это те самые требования, которые мы предъявляем друг другу. А что касается милосердия препятствует правосудию, ну, в том-то и дело, что Христос совмещает то и другое. Мы обретаем прощение грехов не благодаря тому, что Бог решил их проигнорировать, или Бог решил отойти от своего закона, или Бог решил пересмотреть свое отношение к греху, а потому что эти грехи искуплены Господом нашим Иисусом Христом. Ну, пример, который я уже только что привел, вот там вы сожгли чужую машину, вы должны выплачивать, соответственно, огромные деньги за нее, и вы к этому приговорены праведным судом. Но судья берет и все деньги за вас выплачивает. Он как выносит праведный приговор, с одной стороны, с другой стороны он проявляет милосердие и выплачивает все, что вы были должны. Таким образом, милосердие и справедливость сочетаются в том, что сам судья выплачивает за вас то, что вы должны были выплатить. Именно это Христос делает на Голгофе. Вячеслав, я недавно принял православие, ортодоксы христианства все время упрекают меня, что есть некий консенсус патрум святых отцов о том, что Земле 6 тысяч лет, и кто в это не верит, не православный. Я действующий биолог, я знаю, что Земле не 6 тысяч лет. Я знаю, что макроэволюция – это факт. Как не быть, Сергей Львович, помогите совету. Ну, спокойно относиться к тому, что внутри православной церкви есть разные мнения. Это абсолютно нормально. При этом, да, у нас, вот мы в этом отношении, мы наследники Ветхого Завета, наследники иудеев, мы постоянно припираемся между собой. И да, есть определенная группа православных, которые вам будут говорить, что да, там Земле 6 тысяч лет. И до грехопадения тигр ел траву. Я, в общем, долго пытался допытаться у людей, как же он ел траву-то при своих... У него организм абсолютно к этому не пригоден. Он не может есть траву, это... его нельзя заставить это делать. Он не может клыками щипать траву. Но, тем не менее, вот люди на этом стоят твердо. Но к этому нужно спокойно относиться. Люди так считают, я иначе считаю. Я, конечно, не считаю, что Земле 6 тысяч лет. Я считаю, что это вот... За пределами всякого правдоподобия находится такое утверждение. И макроэволюция, по-видимому, имела место. То есть я не буду горько плакать, если она будет опровергнута, но сейчас ее ничто не опровергает, сейчас она является предметом согласия всех биологов самых разных убеждений, и поэтому я как к ней совершенно спокойно отношусь. Но, понимаете, вообще надо спокойно относиться к тому, что в православной сети вас назовут еретиком. Да на здоровье. Нет ни одного человека, который бы, православного человека, который бы публично как-то выступал, что публично говорил, которого бы не обвиняли в ереси. Ну, интернет, он же большой. В интернете всегда найдутся ревнители, для которых вы будете страшным еретиком. Это все, надо к этому спокойно просто относиться. Что касается консенсус патрум святых отцов о том, что Земле 6 тысяч лет, ну, есть консенсус патрум, что относительно геоцентризма. Вообще, знаете, я писал статью, может ли православный быть гелиоцентристом? Может ли православный быть гелиоцентристом? Просто можете ее набрать в поисковике. И я там рассматривал как раз эту проблему подробно. Но, понимаете, представление святых отцов о природном мире – это представление образованных людей того времени, которые отражают уровень представления о природном мире того времени. То есть где-то поздней античности. В поздней античности люди верили, что Земля находится в центре Солнечной системы, вокруг нее вращается Солнце, небо действительно твердое, над небом действительно находится буквальная вода, и совершенно очевидно, что никакой современный фундаменталист, хоть православный, хоть протестантский, такой точки зрения не придерживается. Я обычно людей спрашиваю, а вот в твердое небо-то вы верите? А вот написано у преподобного Ефрема Сирина, что небо твердое. Ну, в Библии написано, Ефрем Сирин этому просто следует. А что ж вы такие, значит, еретики? Вы не верите в твердое небо. Поэтому описание природного мира у святых отцов соответствует уровню науки их времени. Сейчас, конечно, никто, включая самых суровых фундаменталистов, этих представлений о природном мире не разделяет. И вот это представление о том, что Земле 6 тысяч лет, потому что так говорят святые отцы, ну, я обычно спрашиваю, хорошо, а небо твердое, потому что так говорят святые отцы? И тут люди начинают говорить, нет, небо не твердое, это надо понимать иносказательно. Ну, тогда получается чрезвычайно произвольное отношение к текстам, когда вы настаиваете на буквальных 6 тысячах лет, но не хотите верить в буквальное твердое небо. То есть я нахожу эту позицию, конечно, неубедительной, и она абсолютно, абсолютно не является обязательной. Есть масса православных людей, меня включая, которые не верят в то, что Земле 6 тысяч лет, и которых никто за это не анафематствует. То есть, да, есть у нас, значит, группа людей, которые считают, что непременно 6 тысяч, но пусть считают. Это одно из мнений внутри церкви, которое не должно нас как-то сильно запинать. Атеист высказался, нет никакого бога, хватит этих сказок, это придумали тираны, чтобы держать народ в страхе. Я много лет старался уважать убеждения верующих, хотя не разделял их, но в стране, где людей сажают в тюрьму за селфи на фоне храма, в стране, где существует дискриминирующая атеистов уголовная статья за оскорбление чувств верующих, религия не заслуживает даже уважения. Что бы вы ответили? Во-первых, надо разграничивать совершенно разные два тезиса. Что касается религию придумали тираны, чтобы держать народ в страхе. Самые тяжелые тирании, которые человечество знало, были атеистическими. Вот у нас была тирания там, при Сталине, и это была атеистическая тирания. Так, с таким же успехом можно сказать, что атеизм придумали тираны. Я так не говорю, это будет не совсем точно. Но если мы сравниваем, то в христианских государствах, где преобладает христианство, где оно признается, ну, бывает по-разному. Бывает тирания, бывает и не тирания. А атеистические государства, то есть где атеизм является официальным и общепринятым, они почему-то все как на подбор тирании, кого не возьми. Вот. Поэтому с таким же успехом можно сказать, что атеизм придумали тираны, чтобы держать народ в страхе. Второе, следует разграничивать социальные какие-то социальные вопросы и вопросы устройства мироздания. Вам не нравятся законы в стране – это один вопрос. Существует ли Бог – это другой вопрос. решать вопрос о существовании Бога, потому что вам не нравится правительство, это полный отказ от логики. Существует ли Бог, воскрес ли Христос? Это вопрос, на который нужно отвечать абсолютно отдельно от вопроса, а нравятся ли вам законы. Есть христиане, которым этот закон не нравится, и что? Вот, поэтому, если у вас есть претензии к правительству, ну и ладно, это значит, это абсолютно параллельно вопросу о бытии Божьем. Что касается там селфи на фоне храма, там дискриминирует атеистов, ну, я обычно на это говорю, хотя это уже не вопрос о бытии Божьем, что законы, запрещающие угон автомобилей, дискриминируют людей, у которых автомобилей нет. У меня нет автомобиля, соответственно, я не нуждаюсь в том, чтобы мой автомобиль защищали от угона. Но вы, наверное, немножко удивитесь, если я скажу, что вот эта статья против угона, она меня дискриминирует. Нет, она мне просто не нужна, у меня нет автомобиля, она меня не защищает. Но что касается там, защиты чувств верующих, они даже не защищают чувства, они защищают общественный порядок. Потому что если вы будете намеренно оскорблять большие группы людей, это является провоцированием гражданской смуты. И государство пресекает провоцирование гражданской смуты не потому, что оно боголюбиво и благочестиво, а потому, что оно поддерживает порядок. Ну, смотрите, в Великобритании, я читал, неоднократно там пытались местные нацики сжигать Коран на камеру. Этих нациков хватали и в тюрьму сажали. Почему? Потому что Великобритания – это исламское государство? Нет, конечно. А потому что Великобритания считает необходимым поддерживать общественный порядок. И поэтому пресекать провокации, направленные на разжигание межобщинной розни. То есть вот можно считать эти вот меры по недопущению такого, таких провокаций оправданными, можно нет. Я еще раз подчеркну, что это закон, что этот вопрос совершенно параллельный к вопросу о бытии Божьем. Есть христиане, которые против этого закона. Я с ними там буду спорить. Христианами они никоим образом быть не перестают. Вопрос о том, есть ли Бог, воскрес ли Христос, он к политике государства не имеет отношения вообще никакого. Тот самый Станислав, вы заблуждаете, что мышление и протяженность сильно не похожи, то есть, по вашему выражению, лежат в разных плоскостях, но при этом могут взаимно влиять друг на друга. Вовсе не означает, что они обладают онтологическим статусом каузально-самосущих субстанций. Для всего этого им достаточно онтологического статуса атрибута, который обладает качеством каузальности, но не каузальной самосущности. Поэтому любые атрибуты спокойно могут каузально влиять друг на друга. Философ Спиноза еще в 17 веке доказал, что каузально-самосущая субстанция может быть только одна, либо Бог, либо природа. Ну, смотрите, материализм, он утверждает, что любое событие в мироздании, оно определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот до тех пор, пока мы остаемся материалистами, мы говорим о том, что любое событие определяется вот именно так. В том числе любое событие в нашей голове. С точки зрения материализма, сознание, мышление каким-то образом порождается мозгом. В мозгу происходит... Мозг – это материальное значит, явление. В мозгу происходят какие-то события, они полностью определяются законами природы. Следовательно, никакой свободной воли не существует. Поскольку свободная воля – это непосредственно переживаемый нами факт, материализм – ложь. Как предлагаемые вами рассуждения нас от этого уводят, ну, мне это не кажется. Геннадий спрашивает, обвиняем и апеллируем к нормам, принятым обществом в данном месте, в данный момент времени. Никакой объективности здесь нет. Нет, конечно, мы не апеллируем к нормам, которые приняты обществом. Например, тот же Докинс обвиняет талибов в том, что они взорвали статую бамианских Будд. Но каким нормам он апеллирует? У него нет общих норм с талибами. Талибы – это абсолютно другое общество с абсолютно другими нормами, которые, естественно, ему скажут, кто ты такой вообще, чтобы, сидя у себя в Британии, нам, талибам, указывать, как нам себя вести. Мы не апеллируем к нормам общества. Более того, мы же сами оцениваем. Мы говорим, что это плохие нормы или хорошие нормы. Вот в Штатах было движение аболиционистов, которые выступали за отмену рабства. И там рабство было в Южных Штатах. И были люди, ну там все началось с квакеров, потом другие к ним присоединились. Было движение за отмену рабства, которое в итоге там после войны гражданское рабство уже окончательно отменили. И эти люди выступали против норм, принятых в их обществе. Вот в их обществе была такая норма, что черные должны находиться в порабощении у белых. Что если черный раб убежал от своего хозяина, ты должен его хозяину вернуть. Иначе ты вообще негодяй и присвоил чужую собственность. А противники рабства, они выступали против установления своего общества, против норм своего общества. Тем не менее, мы считаем, что они были нравственно правы. Их сейчас прославляют, что они герои и молодцы. Поэтому нравственность, она вообще параллельна к нормам общества, она находится над ними. Общество может вас глубоко порицать, ненавидеть и преследовать за какие-то поступки, которые с точки зрения нравственности являются, безусловно, хорошими. И это постоянно возникающая коллизия. Сами атеисты часто требуют в обществе каких-то реформ, каких-то преобразований. Они считают, что нормы в обществе не хороши, что их надо изменить. То есть они апеллируют к какому-то стандарту, который является внешним по отношению к нормам общества. Более того, человек может одновременно принадлежать двум разным обществам. Вот представьте себе иммигранта из общества, где принято убийство чести. Вот в некоторых традиционных обществах, если на молодую женщину пало подозрение в блуде, обоснованно или нет, но факт то, что слухи пошли, мужчины племени должны ее убить, чтобы сохранить честь семьи. Они обязаны, от них все этого ожидают. Он должен следовать нормам, принятым в его обществе. Допустим, эта семья переехала, живет в Европе. И в Европе так не принято. В Европе его за это в тюрьму посадят. Он должен следовать нормам, принятым где? Принятым европейским обществом или принятым обществом, которому он принадлежит по рождению. То есть то, что мы должны повиноваться обществу, мы виновны, если мы ему не повинуемся, это очевиднейшим образом в огромном числе случаев просто не так. И для многих атеистов это, очевидно, не так. Когда тот же Докинс обрушивается на религиозные общества, он там прохаживается сильно по исламу, например, он говорит, что вот там все плохо, а вот там они очень дурно обращаются с женщинами, но ему на этом тогда мы могли бы сказать, а что ты вообще к ним пристал? У них свое общество, у них там такие вот нравы, такое вот общество. Человек должен следовать своему обществу. Очевидно, что мы не признаем высшего авторитета за общество. Очевидно, что само общество мы делаем подсудным какому-то внешнему по отношению к нему авторитету. Мы говорим, что рабовладельческое общество – это, например, неправильно, что гораздо лучше, когда этого в обществе нет. Но с точки зрения рабовладельцев, рабовладение – это очень даже хорошо. Для того, чтобы мы могли их порицать, мы должны порицать их откуда-то извне. Общество не может для нас являться высшим авторитетом. Но я вижу, время уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваше участие. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но будем уже прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».